Trump.
Начинаем программу «Дифирамб». Добрый день еще раз. У микрофона Ксения Ларина. Сегодня у нас в гостях режиссер и сценарист Константин Лопушанский. Здравствуйте, Константин Сергеевич.
Здравствуйте.
Приехал к нам из Петербурга специально на программу,
да,
за что отдельное спасибо. Константин Лопушанского вы знаете по фильмам «Письма мертвого человека», «Гадкие лебеди». Это, наверное, такие вот главные работы,
наверное,
которые являются визитной карточкой режиссера. Но я надеюсь, что в ближайшее время к этим фильмам, культовым фильмам современности, прибавится и последняя по времени работа Константина Лопушанского – фильм «Роль». Фильм этот был показан впервые в рамках Московского международного кинофестиваля летнего, и мне посчастливилось его увидеть. И скажу вам честно, что это просто грандиозная работа, не только режиссерская, не только сценарная, не только операторская, но и актерская, потому что многие говорят, что это лучшая роль Максима Суханова, лучшая на сегодняшний момент. Это действительно потрясающая работа по глубине, по нюансам. Оторваться от этого фильма невозможно. И ужасно жаль, что жюри кинофестиваля практически никак не отметило эту работу. Ни режиссера, ни сценариста, ни оператора, ни актера. Это было большой ошибкой. Но, тем не менее, надеемся, что вы это кино обязательно посмотрите, поскольку вот 30 числа премьера официальная, и затем фильм выходит в прокат. Так что, дорогие друзья, запомните, фильм «Роль». Попробуем поговорить, начнем разговор именно с этого фильма, поскольку чем он примечателен, сразу привлекает внимание, когда ты его еще не видишь, а читаешь аннотацию, что он отсылает во время, к которому, к сожалению, наш кинематограф обращается очень редко. Это период, послереволюционный период гражданской войны. Поскольку мы живем сейчас совсем в другой стране, хотя временами кажется, что в той же самой, дежавю это происходит, все-таки какие-то должны быть акценты переставлены, как смысловые, исторические. И Константин Лопушанский попробовал это сделать в этой работе. Ну, я начну с вопроса неоригинального. Все-таки я знаю, что вы на эту тему много говорили, но для наших слушателей тоже будет интересно узнать историю создания этой работы, поскольку он возник не сегодня, да, а это процесс долгий был.
Да, это правда. Он долгий, даже, может быть, слишком долгий, почти 30 лет. Дело в том, что когда я сделал только свой первый фильм, это был мой диплом, картина «Соло» о ленинградской блокаде, может быть, многие его смотрели, надеюсь.
Да.
Вот. И тогда же меня первое объединение Ленфильма во главе с Гулкасяном Фрижет Гургенной решило свести с хорошим драматургом и замечательным даже драматургом, которым, безусловно, уже тогда являлся Павел Константинович Фин. Так мы познакомились с ним на долгие годы. И в результате наших разговоров родилась такая идея сделать сценарий о том времени, используя стилистику, может быть, ну, близкую к платоновской стилистике, вот к тому странному времени, когда рождались цветы какой-то новой поэтики, в чем-то варварской, в чем-то совершенно новой. Ну, в общем, много было мыслей. В результате Павел Константинович написал сценарий, где уже были найдены удивительно вот эти структуры литературной речи героев, характеры какие-то. Но, конечно, не было еще никакой актерской линии. Вот. И сценарий, ну, он был целостный по-своему, и, в общем, рассказывал человек, потерявшим память во время гражданской войны и пришедшим после гражданской войны. Ну, еще его сразу читал, конечно, метафора, что когда он начинает вспоминать жизнь, он начинает вспоминать, что он погубил-то своей, так сказать, бодрой красноармейской рукой, поэтому, так сказать, был такой подтекст. Ну, Госкино благополучно закрыло это дело, конечно, тогда, и... Как бы надо было забыть, получается. Потом были другие замыслы, прошло время, прошло еще какое-то время в конце. Но в начале 2000 года я вдруг снова вернулся к этой идее. И мы с Павлом Константиновичем сделали другой вариант, где уже, так сказать, более глубоко обращались к этой теме. И даже наш герой скорее был, ну, может быть, так сказать, Раскольников 40 лет спустя. Вот. Только в качестве, так сказать, старушки выступала та погубленная Россия, может быть, ну, это Серебряный век, я не знаю, все лучшее, что было. А вот, ну, тоже как-то он, мы даже мы опубликовали его в «Искусстве кино», но еще как-то он не складывался. Потом надо было «Гадкие лебеди» уже снимать, эта история отодвинулась. Вот, а потом вдруг она соединилась в моем, скажем так, воспаленном сознании художника. Да, мне идея сделать фильм об актерстве, о тайне актерства, о магии этой профессии, а даже сказал, о мистике этой профессии. И вдруг я вижу, что это соединяется и придает совершенно новый взгляд, новый смысл на всю эту историю. И вот так появилась актерская история. Поэтому сегодня, говоря об этом фильме, можно говорить так, что это прежде всего, конечно, история об актере, о тайне профессии, о загадке профессии, которая не безразлична для души человека, который ею занимается. Потому что если писатель, осмысляя проблемы или время, создает текст композитора, произведение музыкальное, там, художник создает полотно, а то, что делает актер, как художник, познавая через свое творчество время, проблемы, он вживается в некий образ, погружается туда, отдавая часть своей души, что неизбежно, но за это расплачиваясь, потому что психологически это не безразлично психике того, кто это делает.
Ну, тем более, если уж говорить о конкретных историях, мы знаем такие истории актерские, трагические, когда люди просто буквально сходили с ума
То есть
от роли.
Да, совершенно после роли требуется почти всегда, я знаю, серьезно, период некой такой реабилитации психологической. Вот, это не случайно, наверное. Вот об этом хотелось сказать. С одной стороны, а с другой стороны, как время, в котором погружается, это то время и анализирует, скорее всего, при парирует актерским своим мастерством. Это вот это страшное время раскола страны, прихода нового какого-то цунами варварского, который был революцией. Это, с одной стороны, а с другой стороны, она имела тоже ростки поэтики. Причем вспоминали про Платонова, да не только было, сколько замечательной литературы возникло в то время. Загадка полная. Почему как? Может быть, конечно, это накопленный потенциал эпохи Серебряного века. Может быть, трудно сказать. Но во всех случаях наш герой – это человек Серебряного века, что очень важно. Человек высокой культуры, накопленной культуры, и поэтому с позиции, с Эвереста высокого духовного, интеллектуального опыта он создает образ вот этого нового времени, актерский свой, как он его понимает. И он его понимает как Раскольников 40 лет спустя, конечно же, и он его понимает как, ну, некое такое продолжение или близкое нечто к стилистике Платонова.
Ну, здесь еще у меня были ассоциации, не знаю, насколько они правомерны, вы мне скажите, с фильмом Иствана Саба «Мефисто». Там, по сути, тоже актер погружен в такое время пограничное, да, эпоха нацизма в Германии, и тоже пытается играть роль придворного артиста, большого артиста. И там все это совмещается невероятно, особенно с ролью Мефистофеля же, он там играет главную роль. И такой перевертыш. Мне почему-то это тоже напомнило.
Нет, это верно, потому что эта тема невольно возникает. Даже был такой вариант сценария, открою тайну, что они довести или его, как бы вот остановить историю, потом дать такое послесловие.
Это классно. Мы, кстати, я сейчас расскажу. Когда мы сидели на пресс-конференции Лопушанского после просмотра этого фильма, он тоже про это сказал, что был такой сюжет, который позволял двигать историю дальше, что герой, актер настолько вживается в образ этого красного комиссара, что уже в этой роли красного комиссара он доходит чуть ли не до 1937 года. Он заседает в политбюро, он фотографируется рядом со Сталиным, его знают, он принимает решения, подписывает указы. И вот тут-то, наконец-то, в эту минуту и должно обнаружиться, что он просто играл роль. Это было бы интересно.
Да, это было бы интересно. Но меня остановил один момент. Я подумал, что, прожив такой длительный период, почти 20 лет, он должен был принять, играя это. Эта игра уже была бы очень кровавая игра. Он должен был все принять, то, что кровавое происходило.
И совершать поступки.
Да, и совершать поступки. Он не мог не совершать, иначе его расстреляли бы гораздо раньше. И поэтому я понял, что надо его прервать раньше. У меня был написан текст просто там, причем предполагалось использовать хронику, взять, ну, так смонтировать, как бы подтасовку такого сделать монтажную, большой театр, аплодисменты, мы не понимаем, кому. Тут интересный момент был. Аплодисменты то ли актеру, мы еще не видим, кому хлопают, то ли чему-то другому. Потом камера поворачивается, мы видим, нет, а хлопают товарищу Сталину, стоящим рядом. Это, и туда вот, значит, так,
монтировать
искусство нашего героя. И он получал аплодисменты.
Ну, вот американцы бы так бы и сделали.
Да, вершина роли. Но вот возникает моральный вопрос, а как, что же он? Даже тоже иметь, что, значит, как бы, если он принимает всю эту структуру власти гитлеровского нацизма. Все это вопрос очень непростой. Потом решили отказаться. Ну, Ну, наверное, домысливать это можно, и оно предполагается всякое уже.
А тут еще тоже важно понять, что людям, чтобы понимали, что роль этого красного комиссара, это не просто красный комиссар, здесь берется как бы такой совсем дошедший до края человек. Человек, у которого руки буквально по локоть в крови. Это тот самый палач диктатуры, да, вот там с именем революции.
Это интересная вещь, да. Дело в том, что, да, берется вот он такой с одной стороны. С другой стороны, дана его проза, что очень важно. И проза это, ну, Павел Константинович тут старался, ну, не знаю, написать такой текст, хотя это не является стилизацией Платона, но очень близкий по качеству текст. Это почти платонский текст по своему литературному качеству. Вот это соединение таланта очевидного и вот такой биографии. Но если мы вспомним биографию самого Платона, почитаем его статьи, особенно где-то там ближе к 40-м годам, это, в общем, страшноватенькое мировоззрение. Угу. И не он один. Многие замечательные писатели, поэты того времени, писали прекрасные стихи, но до той минуты, пока не открываешь какие-то взгляды, читаешь их статьи, где они, в общем-то, были идеологами того времени. Они это принимали. И да и Маяковский написал «Кроить кастетом черепах», что ли, как-то фраза известна. Это как бы было, талант соединился с этим. Вот в это страшное время в этом плане. Это еще долго об этом надо говорить, анализировать, наверное, так это не так просто. Не
герой
картина.
Тоже, я так понимаю, его привлекала, это манила, это магия революции,
вот, да,
да,
магия,
перелома
революция,
эпохи.
Магия нового времени.
Да,
знаете, тут
да.
Есть вообще магия нового. Вот новое идет, оно требует себя познать. Вот так даже можно сказать. Я говорю о том, что вообще нас притягивает новое. И новое оправдывается. Смотри, сколько было статей, вот даже в той же Германии. Казалось, вот идет новое, красивое, молодые, спортивные, благополучные. Рысые люди, вот они хотели счастья Германии, ну такие они все славные. Потом оказалось, что все это, значит, мальчики, которые приняли нацизм, и дальше все пошло. Но поначалу казалось, они новые, они правые, а вот эти гуманисты старые с палочками, значит, с седыми волосами, они не правые, потому что, ну, они старые, это вчерашний день. Это соблазн не всегда, он есть в наше время, этот соблазн, и неоднократно он возникал, и в сталинское время, и в другое время, да и в наше время, конечно. Вот когда была такая волна коммерция, вот она новая, она правая. Потом казалось, ну не все коммерция, кое-что можно и без коммерции, как бы. Ну, это всегда происходит. Потом откат, потом сознание медленно оно возвращается.
Ну а в чем же все-таки было, в чем обаяние революции, обаяние этого времени для интеллигенции? Почему купились многие на это?
Ну, понимаете, да, тут интересно, да. Я об этом думал, но почему Мережковский, умнейший человек, купился на то, что ему казался такой светлой и очень интересной личностью Муссолини. Как он это был? Понимаете, тут, ну, понимаете, новое оно возникает не просто потому, что оно действительно имеет некие идеи. Другое дело, во что они превращаются, на какую базу они опустились в плане культуры, общества, характера. Но, понимаете, может быть, было очень много того, что надо было свергнуть в структуре культурного феномена, который мы называем той расиста. Наверное. Поэтому, ну, не все они сумасшедшие, чтобы, так сказать, все лучше убирать. Нет, было, наверное, очень много того, что раздражало и объективно устарело. Но на этой волне, значит, шашкой рубить все ради нового, тут вот как бы лес рубит, щепки летят. С одной стороны, могло бы. С другой стороны, не было какой-то... Казалось бы, есть у всех та нравственная основа, заложенная поколениями, которая остановит от безумных поступков. Но оказалось, не остановило. Вот не хватило того шага понять, где изменение к новому, а где, так сказать, уже на уровне расстрелов, и тот, кто думает иначе, тот будет убит. Вот эта нетерпимость к чужому мнению, это такое родимое пятно, которое мы еще, по-моему, и сегодня хорошо употребляем. Потому что, что это было? Ну как, если человек думает иначе, его надо убить. Вот и вся философия, она же элементарная была. Она не в ту эпоху придумана, она до этого еще была сколько лет. Но, казалось бы, ну это уже забегая вперед, пройдя такой кровавый исторический опыт, ну уж сегодня, господа, ну уже слушайте, без пистолета в кармане чужое мнение. Пусть ваша рука не тянется к пистолету, как говорил Геббельс, да? Нет, тянется. Не тянется. Понимаете, что это такое? Это бич наш, я не знаю.
Непонятно, да, тем более, что действительно, как вы правильно говорите, что пережив такой опыт, который у нас у каждого на коже, это, ну, да, вот конечно. Одно рукопожатие, да, до того поколения, по сути. У каждого, каждый за собой тянет, в каждой семье российская история.
Безусловно.
Раздирается именно там, вот в этой точке 17-го года, а уж дальше все остальное последствия кровавые. Но, тем не менее, все равно вот эта вот попытка разделить общество на своих и чужих, она опять остается единственным средством удержания власти, как я понимаю. Чем вы это объясняете?
Я объясняю это очень серьезной проблемой. Проблема культуры. Вернее, проблема отсутствия культуры. А вот это бескультурье, из которого вытекают все поступки, все мировоззрение, все... Но неумение... Понимаете, что значит слышать другого? Что значит вообще тезис в том, что мне не нравится ваше мировоззрение, но я сделаю все, чтобы вы имели право его высказать? Ну, это я недословно цитирую. Но вот этот краеугольный камень демократического мышления. Что за ним стоит? За ним стоит ничего другое, кроме как определенный уровень культуры, которым должен обладать человек. Вот и все. Понимание, что иначе нельзя, потому что, но между тем это каждый раз надо доказывать, между тем это каждый раз, до смешного, это я не знаю, по-моему, я редко включаю телевидение, но я включил, и просто была речь нашего уважаемого президента, он сказал, что, нам не хватает, надо уметь слушать, другое мнение, третье.
Какой молодец,
это замечательные слова, только всегда проблема нашей страны, что слова звучат, а никто их не выполняет, поэтому это не меняет уровень культуры. А культура это как? Это не в один день, как это английский газон, его надо подстригать. Вот в этом ужас, потому что еще Фрейд говорил, что либо уровень культуры догонит, вот этот варварство сидящего человека, обгонит его, или как он говорил, либо всем нам придется очень плохо. Это он говорил в начале века, и, в общем, это было безусловно так. Не догнало, в общем, не догнал. А в России тем более, потому что степень зверства вот этих 70 лет, которая она еще поражает, в силу тоже от культуры, это необразованность, которая была на родине, выплеснулась. А дальше все понятно. Я не буду повторять уже банальности, говорю, все это мы знаем.
Это Константин Лопушанский. У нас сейчас новости, потом возвращаемся в передачу и продолжим наш разговор. Напомню нашим слушателям смс номер +7 985 970 45 45. Вы тоже можете задавать свои вопросы.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу. Напомню, что сегодня в гостях у нас режиссер Константин Лопушанский. В преддверии выхода в прокат его новой работы, фильма «Роль». Еще раз напомню, премьера 30 числа, а затем фильм выходит в прокат. Вы можете его посмотреть. Я надеюсь, вы сделаете это. Ну уж, коли мы говорим про то, что было до нас, Константин Сергеевич, а вот то, что было до вас, насколько хорошо вы знаете историю своей семьи?
Историю семьи я, конечно, знаю, и она тоже связана с печальными событиями общей истории страны, но, по отцовской линии, собственно, род Лопушанских, можно сказать, там были только либо священники, либо военные, как я знаю. Дедушка мой по отцовской линии, Тимофей Петрович, был священником, был расстрелян, как принято было в те годы, в 1938 году, а отец мой... После войны был тяжело ранен, когда вернулся с фронта, учился в Московском университете, вместе с мамой, там они познакомились. И он довольно рано умер, у него было тяжелое ранение после войны. Хотя тоже странное время, понимаете, он сын репрессированного священника, но его приняли после фронта в Московский университет. И как раз такое предание семейное, очень такое серьезное, он был человек, и такой был профессор Гагарин в Московском университете, и когда на госэкзамене возник спор между студентом и профессором, профессор перенес, эту сдачу на неделю, чтобы обе стороны окончательно сформулировали свою позицию. Это удивительно. Это понятно, откуда идет. Это все были люди, воспитанные еще там, в том другое время, как они живы оказались. А мама с тех пор занялась филологией, она сейчас ее нет в живых уже. Она профессор, преподавала, она старославянский язык, у нее была кафедра. А потом уже в последние годы в Волгограде, она практически там основала кафедру в университете. До этого была в Петербурге, тогда в Ленинграде, потом в Казани. В общем, ученые. Угу. Так что такая, линия семейная, которая как-то, наверное, повлияла, в какой-то мере. К сожалению, не так далеко знаю, как хотелось бы тоже, это понимаете, рвутся ниточки.
В то время-то особенно их просто отрубили и все.
Да. Безусловно.
А каким образом формировалось ваше мировоззрение, отношение к миру, к стране, к тому, что происходит за окном? Кто на это повлиял?
Это я сказал так. У меня оно происходило в городе Казани, я там был в музыкальном училище, как раз мама, это было ее период. Вначале были в Питере, но в Ленинграде тогда, потом... Она переехала туда после университета. Но там, кстати, переехала. Переехала, потому что эту кафедру, где был Лотман, ее так слегка разогнали в Ленинградском университете. И вот ее подруга Лариса Вольпер, она уехала, по-моему, туда с ним, вот в Тарту, а мама уехала в Казань. Вот. И там была музыкальная училище, а потом консерватория. И это вообще то ли город был такой диссидентский, то ли меня почему-то заносило. Но бедная мама моя, в общем, не одну пачку папирос выкурила, подозревая, что меня со дня на день посадят. Потому что постоянно какая-то литература нелегальная, постоянно какие-то распечатки, которые, ну, принта
был. То есть у вас там был подпольный кружок?
Да, как же, был дискуссионный клуб, я помню, такой вот клуб, такой, не знаю, как сложилась даже судьба такой. Он был композитор, а поэт Лоренцо Блину. Вот почему-то. Я понял одно, что когда приехали комсомольцы разбираться с этим клубом, я тоже прыгал через окно, чтобы как-то ноги унести.
Ну что вы?
Да, был такой, значит, клуб. Вот. Ну, там все, ну что, дискуссионный клуб. Значит, люди приходили, говорили, рассуждали о чем хотели. Причем по молодости говорили даже про то, что, может быть, говорить и не надо было. Ну, как-то было. Но потом каким-то чудом все-таки я поступил в консерваторию, и даже стал лауреат всероссийского конкурса, и, в общем, что-то такое получалось у меня в музыке. Но уже в консерватории понял, что это не мое, конечно. С детства учился, но понятно, что идет инерция. Но дальше надо выбирать профессию. И я начал думать, что все-таки связано с литературой. Пытался что-то писать, ходил вот в лит-кружки всякие, вот такое. Но ближе к окончанию консерватории понял, что надо менять. И поехал, вот замечательная история. Значит, практически на следующий день после госэкзамена в консерватории, где получила свою пятерку, была рекомендована в аспирантуру.
А у вас фортепиано было?
Нет, я на скрипочке играл. Uh-huh. Вот. Я поехал поступать в ВГИК. Так, почти подпольно. Я пришел, ничего не понимаю, толком не подготовишься, какие-то там или писанины у меня. Пришел в эту учебную часть или куда, уже не понял, и говорю, вот, понимаете, у меня такая история, вообще меня рекомендовали в аспирантуру, а вот, но я по дороге вот туда едучи заехал, и вот, может быть, они на меня посмотрели как на идиота, наверное, и сказали, ну, знаете что, вот, рекомендовали в аспирантуру, вот езжайте, поучитесь там, и потом к нам приходите по свежести. Вот. Жалко, в тот год набирал Михаил Ильич Ром. Но я очень не понимал, куда чего идти. Никому моей работе никто не показал, конечно, все. И дальше, как и было обещано, поступил в аспирантуру, но там уже я понял, куда идти. Был в консерватории питерской факультета режиссуры, при консерватории музыкальной, так как тут и музыка, и режиссура рядом. Я, конечно, стал туда ходить, присматриваться, понимая, что через эту дорогу надо идти. Но так как в аспирантуре что-то надел, то и диссертацию писал, как принято было. А, причем не я один, со мной учился, рядом на парте, можно сказать, сидел Саша Журбин, композитор, значит, тоже он там, значит, писал какую-то диссертацию. Вот. Ну и все, и закончил, я потом сразу перешел на уже, как студент продолжал свою деятельность на театрально-режиссерском факультете и параллельно, значит, работал. Так, еще там в Петрозаводском филиале, потом в театре уже малом оперном питерском. Но тоже длилось недолго. Причем удачно, как за 3 года как-то удалось сделать хорошую экспликацию Екатерины Измайловой. Мой профессор Пасынков.
Оперу, да, делал?
Да. Угу. И он был тогда главный режиссер малого оперного театра. Питерского нашего. Сейчас Михайловский. И он сказал, ну вот, Костя, удачно все, я тебе, значит, ее дам поставить на диплом. Ну, это царский подарок. В Михайловском театре поставить на диплом это. На что я ему ответил, потому что я уже тайно поступил на высшие режиссерские курсы в Москве учиться, кинорежиссер. Что вот я поступил. Ну, что было делать? Так я попал в Москву. Но попал удачно. Как раз в тот год начал читать. Я был в мастерской Эмиля Латяну. Очень благородный, хороший педагог. Очень любил своих студентов. Очень как бы заботился о нас. А вот, но в то начал читать лекции Андрей Алексеевич Тарковский, как-то тут мы.
Ну вот эта точка, она, да. Конечно, я так понимаю, что она для вас была.
Да, она была там, важнейшая, да? Точка поворота. Мы с ним как-то, ну, сошлись после лекции, мы его провожали, не я один, там несколько студентов, и там Ваня Дыховична всегда обычно. Вот. И в общем он меня взял к себе на практику на сталкера. А нам положено было летом практика на фильме. Я поехал к нему на сталкер, и вот уже после этого. Практически у меня было 2 педагога и Латяну, и, в общем, я к Тарковскому ходил, и он как-то направлял меня. И в дальнейшем уже как-то следил за моей судьбой. Но недолго он в 82-м же году уехал, поэтому это уже было недолго.
А были вообще люди, которые уезжали вот в вашем ближнем окружении, с которыми которых вы провожали навсегда?
Консерваторский мир – это мир людей, которые очень сильно уезжали в те годы по разным поводам. Ну, понятно, потому что музыканты все-таки такая интернациональная профессия, и многие могли уехать и по еврейской линии, открывалась эта возможность уже в те годы, в той или иной степени. Поэтому много моих друзей уехало. Потом я их встречал, уже будучи кинорежиссером, едучи по миру, натыкался от Нью-Йорка до Мюнхена, где угодно.
Но это сейчас, вы говорите, так легко. А тогда, конечно, когда ты провожаешь человека, ты понимаешь, что это навсегда. Да, это как будто в иной мир, что называется, в буквальном смысле.
Да. Это было грустно, это было тяжело, конечно.
Я еще хотела спросить, конечно, про Стругацких. Вот как это знакомство произошло, и насколько оно вас тоже, на вас повлияло?
Значит, произошло с легкой руки Ильи Александровича Авербаха, которому я, и не только я, наверное, все вот поколение наше, которое пришло на фильм, обязано. Дело в том, что в 80-м году мы все пришли, и я, и Александр Николаевич Сокуров, и Овчаров, и Сорокин, и Дмитрий Светозаров. То есть вот мы в один год все пришли. Пришли благодаря Авербаху, который Риши сказал на объединение, что надо, наконец-то, брать какое-то новое поколение молодых, и он на свой вкус, а вкус у него оказался хороший, надо сказать, вот он отобрал вот такую плеяду молодых. А, вот. А дальше, как-то заботясь о нас, он написал письмо, я не помню, как зовут эту даму, «Моя вина», она была тогда, занималась молодыми, советским кинематографистом. Она мне не так давно, где-то на какой-то премьере, подарила это письмо его рукописное. Говорит, что, вот Костя Лапушанский такой-сякой, я считаю, ему надо поехать на вот там по фантастике какой-нибудь семинар, потому что у него это получается. Что-то такое было. И она меня послала на семинар по фантастике в Репино. Это был где-то 83-й год, наверное. Которые вели Стругацкие, естественно. И там я познакомился с их учеником Вячеславом Рыбаком, писателем. Тогда он не был столь известен, как сейчас. Вот. И в разговоре я сказал, что, вы знаешь, я хочу сделать что-то об атомной катастрофе. Он говорит, да я тоже хочу, у меня есть рассказы об этом. И вот мы начали с ним работать. Но так как он был ученик Стругацкий, мы, естественно, уже когда сценарий почти был готов, показали эту работу Стругацкому. Но кроме того, что он сказал, что нас наверняка посадят за это дело.
Это письмо мертвого человека.
Но, в принципе, дальше он даже поучаствовал. Он написал одну замечательную сцену, вот когда в самом начале приходит этот самый Ролан Быков в том месте, где находятся дети, и их не берут в бункер, ну и так далее. Это им написано было, Борис Натановичем. Ну и вот отсюда пошло наше содружество, а дальше, когда уже фильм получился, и, слава богу, и так удачно, с таким успехом, Аркадий Натанович очень нравился картина, он очень высоко не высказывался.
Ну, вы, можно назвать это дружбой?
Ну, я думаю, нельзя все-таки, потому что и соотношение, и мой пиетет перед ними. Я вот вспоминаю, когда был на «Сталкере», хотя мне цимбал говорит, что я что-то путаю, они не приезжали. Но я помню, что приезжали. Приезжали братья Стругацкие на площадку съемочную, и вот они вдалеке шли, вот две фигуры гениев, и с ними подошел третий гений Тарковский, и мы, значит, находясь там в этой группе, это запоминается на всю жизнь. Нет, это была, конечно, дистанция, она была. Хотя Борис Натанович, дальше в основном с Борисом Натановичем общался, он щедрый очень был человек, и ему не очень нравилось из того, что многое из того, что я делаю, ну, он был не близко. Я понял, что его вкусы кинематографические, хотя он один из авторов, можно сказать, «Сталкера», они, ну, немножко были традиционные, такие несколько. Но неважно, все равно это, так сказать, не мешало пониманию. Он нам разрешил с «Загадками и лебедями» обойтись очень свободно, что было просто на редкость благородства с его стороны. Обычно каждый писатель, он ведь за каждое свое слово стоит, что называется, на смерти.
А вот про письма мертвого человека. Да. Вы читали дневники Ролана Быкова?
Он
там, для меня это было совершенно поразительно, поскольку он человек был такой перфекционист, невероятно. Вот, кстати, роль. Вот для него была роль. Это абсолютно можно назвать в какой-то степени прототипом героя, да, вот он такой актер был. Но я так поняла, потому что он писал про эту работу, про этот период работы с вами, что для него это был очень тяжелый период, мучительный. Но... И не всегда гладкие отношения были с вами.
Более чем.
Да? Это что такое?
А вот я объясню, в чем дело. Начнем с того, что... Нет. Начнем с того, что он великий актер. Великий актер, да? Совершенно замечательный художник. И, ну, о нем можно говорить долго, много, и все это будут замечательные слова. Но у него, у любого великого человека, и тем более актера, были некоторые сложные качества в работе, что неизбежно. О чем меня Герман Алексеевич предупредил еще, когда только-только все начинал?
Герман, напомню, Алексей Юрьевич, да. Это «Проверка на дорогах», где Ролан Быков сыграл у него одну из центральных ролей. Да.
Так как он проходил весь этот сложный путь, но я не буду пересказывать, что мне рассказал Алексей Юрьевич Герман, как пример того, от чего бояться надо. Но между тем дело началось, и... Но он, во-первых, сразу, что можно сказать, он меня научил, как бороться с властями. Это надо было бороться с властями, потому что...
В каком смысле?
Ну как, 84-й год мы начинаем.
То есть, как обходить какие-то...
Да, 84-й год. Mm-hmm. Не просто цензура торжествует, она просто своим кирзовым сапогом по нашим нежным душам проходит. Это чудовищное было давление цензуры. И фильмы, которые, ну, не буду рассказывать всю предысторию, но это у меня в «Союзе» эти «Милые дамы», повторяю, которым Авербак писал письмо. Вот удивительное дело, что в то время была масса людей, интеллигенции, которая помогала кому-то вот росткам вырасти вот этой свежей мысли. Бескорыстно, абсолютно рискуя даже, может, своим положением. Это вот наводит на какие-то мысли. Что грустно, что сегодня не всегда так бывает. Но как бы ни было, вот вернемся к этому. И вот они научили, что надо написать письмо, значит, там, в Комитет советских ученых. Я написал, туда его отнесли. А там возглавлял академик Велихов. А как раз началась тема, там, ядерная зима, там, что-то они еще исследовали. И пришло письмо, что вот, по мнению Комитета советских ученых, вот самая важная картина, вот, а про это-то и надо. Я демагогически это письмо под мышку и в Гускино. А там как быть, академик Велихов. И они вынуждены, в общем, запустить эту картину, а на самом деле сценарий-то был какой? Откровенно, в общем, такой религиозный финал. Нет ни плохих американцев, ни хороших русских. Понятно, где действие происходит, все черти что. Вот. Но научили умные люди, опять же, тоже Быков. И были какие-то сцены, на которых настала редактура. Мы с Рыбаком их написали, вставили. Они неуклюже почему-то вставились. Все дело было в том, что их никто не собирался снимать. Это осталось у редакторов на бумаге. И они с чистой совестью, спокойны, что они добились, наконец-то, правильного идеологического направления от этих вздорных молодых, значит, людей, успокоились. А напрасно. И вот, значит, вот так все снималось. Но это общая вещь. А что касается конкретно, ну, директор студии вызывал меня там каждую неделю, другую, и говорил, я вас вызвал просто вам напомнить, что ваше кино я закрою. Ну, на всякий случай. Он считал своим долгом. Но один раз он меня вызвал. Замечательная история. Это можно вспомнить память Авербаха. Я его очень любил, замечательный был человек. Ну, интеллигентнейший, но даже трудно сказать, какой глубины вот такого воспитания, вот этого удивительной породы в высоком смысле слова. Но один раз я слышал, как он ругался очень сильно, прямо на Ленфильме. А дело было так. Меня вызвал очередной раз директор и сказал: «Лапшанский, почему у вас евреи снимаются все?» Это было в те годы, это не в гестапо было. Это было, нет, это было на советской студии. Я пишу, значит, от этого ужаса. Значит, вообще, что вы имеете в виду? А вот такой актер, такой, там, не помню, там, Сабинин у меня снимался актер. А вот Сабинин. Я говорю, да, Сабинин. Так я говорю, хотел ему напомнить, что Иван Сабинин, Сусанин, Сабинин. В чем дело вообще? Он говорит, а знаете, у него подлинная фамилия какая-то? Значит, не поленился, узнал, копал. Боже мой.
А вы бы ему ответили про другие подлинные фамилии, членов политбюро.
Я ему, как бы, так сказать, что-то там, значит, ответили, питал, в общем. Да, про Ролана Быкова он сказал потрясающе. Я говорю, ну, извините, а Быкова, Ролан Анатольевич? Он говорит, так похож. Что-то такое было. Ну, в общем, гениально был ответ. Короче, я выхожу, и первый, кого встречаю на выходе, ошеломлен после встречи такой, Авербаха. И, в общем-то, рассказываю ему возмущенно. И вот тут Авербах так ругался, стоя рядом с этим кабинетом директора, и потом пошел туда, к нему. Не знаю, о чем там с ним говорил, но, думаю, тому мало не показалось. Вот. Но вот такие были истории.
Но про Быкова мне так и не рассказали.
Да, вот про Быкова развила мысль. Но понимаете, что там было? Он, конечно, он фонтанировал. В силу вот энергии ему очень хотелось сделать эту вещь. И он фонтанировал вариантами, но это нельзя. При всем уважении к его варианты, они по-своему, но это другое кино, другие варианты. Мне надо было добиться от него, какой он есть молодой режиссер, он был режиссер довольно жесткий, чтобы было сделано то, что нужно сделано. Но фонтан из него не выходил, и это дало проблемы. Тогда мы с оператором договорились. Мы снимали, то есть можно было снимать тогда, сегодня снимать, 13 дублей. 13 дублей.
То есть позволяли ему делать все варианты, которые он предлагал.
Да, но после 10-го дубля, даже будущего 7-5 альбома, все варианты кончались. Он делал 3 варианта как надо. Вот. Но пленку тогда никто не жалел, понимаете? И поэтому, да, вот такой был. Перерасход был немыслимый. Картину снимали год. Но вообще, конечно, как они терпели все это, я не знаю. Вот. Но когда я все отснял, наконец-то сложил материал, смонтировал, тут-то все открылось. Что те сцены, на которые редактор уповал, их вообще даже никто не снимал. Но был жуткий скандал, картину закрыли, и началась эпопея. Но уже наступил 85-й год, уже изменилась власть, уже назревал съезд кинематографистов, уже как бы не их время было. И поэтому так все заколебалось. А нет, это уже нет, 86-й год уже наступил, в 85-м снимали, да. И все, и, в общем-то, довели дома. Но с Роланом Антоновичем были конфликты на этом почве. Были конфликты с каким... Ну, не буду я рассказывать там одну вещь. Он как бы считал, что должен сниматься или должна сниматься одна актриса. Но мы так не считали, это не имело отношения. Он мне говорил, ну, допиши, что тебе стоит. Ты же автор, тоже автор, допиши. Вот, иначе вот я как бы не буду твой союзник, там как-то все. Вот такие были конфликты. Но я его понимаю, он хотел как лучше, у него свои симпатии. Но всегда во время работы это приводит к каким-то конфликтам. И, наверное, у него осталось это осадок. Он, наверное, поэтому относился к этому так. Ну, не знаю. Это не меняет мое отношение к нему.
Да, ну что вы, я была поражена, как он писал в этих дневниках, целые километры исследования характера, который он сейчас, над которым он работает. Это просто поразительно. Таких еще нету. Это вообще штучные люди.
Я был у
меня
дома. Он мне показывал дневники. Он показывал свои стихи. У нас были такие разговоры, помню. И как бы была масса вещей какие-то, ну, совершенно удивительные.
А вот скажите, такой вопрос вам задам. Да. А все-таки, вот более благоприятное время для творчества сейчас или тогда, в эпоху кирзовых сапогов?
Ну, вы знаете, сапог. Это трудно сказать. Понимаете, дело в том, что страшная мысль меня посещает, должен сказать, в этом плане. Потому что, как бы, каждая эпоха имеет свой кирзовый сапог, который начинает тебя давить. То он один, то он другой. То уже, казалось бы, ничего нет, полная свобода. Нет, придумали коммерческий сапог. Он тебя давит. Кончился коммерческий, теперь начинаем снова вводить цензуру.
Да.
Чем она поразительно похожа на то, что было. Что вызывает ощущение дежавю. В общем, как бы ужасно. Это все печально очень. А вот, поэтому... Не знаю, может быть, это судьба такая, какой-то генетический код. Сейчас все ищут и такую идентификацию. Может, она заключена в том, чтобы вот так с искусством расправляться, с интеллигенцией. Бог его знает, не знаю. Но это печально все. Производит страшное впечатление. И, в общем, не хотел говорить, но я никогда не думал, что доживу до дня, когда в газете, которая должна заниматься культурой, Лихачев будет назван сомнительной личностью. И... Вкупе с Солженицыным и вкупе с академиком Сахаровым, который я знал, кстати, с ним встречался. Ну вот, как, понимаете, что это? Ну, это невольно мистическое размышление. Да, есть какая-то печать, вот такая, лежит на нас, и вот нам ее не преодолеть. Но вот что ни делаем, не преодолеть. Ну, что такое, что за наказание такое, не знаю.
А вот если говорить об аудитории, о послании, которое как бы адресатах, скажем так, вот мне так кажется, не знаю, согласны вы со мной или нет, что вот те времена, о которых мы сейчас говорим, советское время, все равно вы и ваши коллеги знали, кому они предназначают это кино. Для кого? Это же не для себя, не для своей семьи. Вы точно четко видели эту аудиторию, вы знали, кому это кино. А сегодня, вы понимаете?
Знаете, вас понимаю. Я знаю одно, что написан, короче, человека, который потом справку прислали, потом там был 15 миллионов зрителей, и «Экспортфильм» присылал, что Галутва тогда заказал, и фильм показан был практически во всех странах мира. Была такая фраза, практически во всех странах мира. Ничего себе. Но я видел людей у нас в Питере, тогда в Ленинграде, у входа кинотеатр, я приехал представлять картину, вот как расталкивая друг друга, вот тяжело дышать в этой очереди, им это был воздух, им это была вот та правда, которую они жаждут. Но это такое счастье для художника, не мысль, ради которого можно, в общем, и потерпеть многое. Но вот сегодня, конечно, мы так не ходим в кино, мы не ждем от художника, что от него будет слово правды. Это было связано с тем временем. Вот духовное начало, я помню, как меня, молодого человека, присылали записки, вопросы были такие примерно, а как жить, Константин Сергеевич? Они хотели, чтобы художник должен был знать, как жить. Но я понимаю, когда Тарковскому задавали, когда он приезжал в Питер, мы его возили, Саша Сокором, и вот эти записки через нас шли. Каждая вторая была вот смысл жизни. смысл жизни. Люди были этим озабочены, они это ощущали. Я не знаю, возникает мысль, может, было такое количество интеллигенции, а может быть... В конце концов, знаете, как Бродский писал периоды? Маятник качался вправо, качался влево. Вот жажда духовная, томим, вот она была в то время, в эти годы, начиная с шестидесятничества, и она шла. И кумиры были какие, началась перестройка. Александр Мень, который, слава богу, я знал его близко. Александр Мень, значит, Сахаров, Тарковский. Сразу потом изменяются очень быстро кумиры. В другое время другие кумиры. Не знаю. Маятник, значит, маятник. Сейчас пошел маятник в сторону вот цензуры. Потом, может быть, опять пойдет. Но я надеюсь, это еще никто не гарантирует, что он пойдет. И как скоро.
Среди вопросов, которые нам присылают наши слушатели, конечно, много вопросов о судьбе Ленфильма, поскольку это такая горячая точка на культурной карте страны. Что сейчас там происходит? Есть ли надежда, что киностудия будет функционировать как одна из центральных, вторая по величине в России, да, после Мосфильма? Хотя тут тоже это вечная конкуренция, она всегда была. Да. С уходом Германа, конечно, будет...
Ну да, конечно, с уходом Германа студия осиротела, но даже дело не в этом, дело в концепции какой-то.
Там без конца вы что-то выясняете друг с другом.
Ну, есть там такое, потому что изначально, когда произошла вся эта перемена, было две концепции. Одна принадлежала к тому кругу, которому принадлежал Андрей Сеглер, Александр Сокуров, Чаровы. Ну, вот это было.
Вторая германовская была концепция.
Нет, это, а другая, вначале мы были все едины, вот творческие люди Ленфильма, и тем самым были сильны, как известно. И, в общем-то, рождалась концепция, которая очень нам нравилась, что это могло быть студией авторского кино, студией такого, по гамбургскому счету, искусства, прежде всего ориентированное. Но, вероятно, был слишком высок замах, и не на это рассчитано было. И поэтому дальше начался раскол в силу разных причин. И вот, но в результате такая победилась концепция, не наша, а вот другая, которая, что немножко того, немножко другого, немножко этого. Ну, мне кажется, что это правильно. Но при этом она что? Имеет тоже право на существование. Сейчас многое делается, там и технологически готовится перестройка студии, и что-то, и вот придут деньги, которые, значит, обещаны Ленфильму, наверное, все это перестроится. Увидим, как это будет. Но сама эта идеология того Ленфильма, его так просто не создать и не вернуть. Это действительно надо нацелиться на это. Угу. Должны какие-то люди это нести. Не знаю.
Ну, у вас сейчас есть уже задумка следующего фильма?
Она есть, да, она есть. И я, так сказать, с волнением очень жду, как будет решаться судьба этого фильма, потому что, как я вижу, решаться судьба других моих коллег. А мне да, страшно. Холодный пот проступает по ночам на моем взволнованном лбу.
Пожалуйте на питчинг.
Да, примерно так, да. Пожалуйте на питчинг. Может быть, и так будет, да.
Ну, не скажете ничего про задумку пока, нет?
Это, ну как, это... Ну, знаете, не надо. Я человек суеверный в этом плане.
Остановились. Значит, дорогие друзья, мы завершаем нашу беседу. У нас есть повод прекрасный встретиться еще раз и поговорить с Лопушанским, когда фильм выйдет в прокат. Напомню, 30-го премьера. И затем приглашаем вас всех в кинотеатр и обязательно посмотрите фильм «Роль». Вот такие вот четыре буквы, которые многое, о многом говорят. Спасибо вам.